Глава 29. Вернувшись после второй озабоченной поездки по линии, Наполеон сказал: «Шахматы поставлены, игра начнется завтра». Велев подать себе пуншу и призвав Боссе, он начал с ним разговор о Париже, о некоторых изменениях, которые он намерен был сделать в Maison de l'Imperatrice, в придворном штате императрицы, удивляя префекта своей памятливостью ко всем мелким подробностям придворных отношений. Он интересовался пустяками, шутил о любви к путешествиям Боссе и небрежно болтал так, как это делает знаменитый, уверенный и знающий свое дело оператор, в то время как он засучивает рукава и надевает фартук, а больного привязывает к койке. Дело все в моих руках и в голове, ясно и определенно. Когда надо будет приступить к делу, я сделаю его, как никто другой. А теперь могу шутить, и чем больше я шучу и спокоен, тем больше вы должны быть уверены, спокойны и удивлены моему гению. Окончив свой второй стакан пунша, Наполеон пошел отдохнуть перед серьезным делом, которое, как ему казалось, предстояло ему на завтра. Он так интересовался этим предстоящим ему делом, что не мог спать, и, несмотря на усилившийся от вечерней сырости насморк, в 3 часа ночи, громко сморкаясь, вышел в большое отделение палатки. Он спросил о том, не ушли ли русские. Ему отвечали, что неприятельские огни все на тех же местах. Он одобрительно кивнул головой. Дежурный адъютант вошел в палатку. Дежурный адъютант — генерал Жан Рапп, 1771-1821 годы, военный соратник Наполеона, участник многих войн. «Eh bien, Rapp, croyez-vous? Que nous ferons de bonnes affaires aujourd'hui? Ну, Рапп, как вы думаете, хороши ли будут нынче наши дела? Обратился он к нему.
Sans aucun doute, сир. Без всякого сомнения, государь, отвечал Рапп.
Наполеон посмотрел на него.
Vous rappelez-vous, сир, ce que vous m'avait fait l'honneur de dire à Смоленск.
Вы помните ли, сударь, те слова, которые вы изволили сказать мне в Смоленске? — сказал Рапп.
Левин est tiré. Il faut de boire.
Вино откупорено. Надо его пить. Наполеон нахмурился и долго молча сидел, опустив голову на руку.
«Cette pauvre armée!»
«Бедная армия!» — сказал он друг.
«Elle a bien diminué depuis Smolensk!»
«Она очень уменьшилась от Смоленска!» «Фортуна — настоящая распутница, Рапп!» «Я всегда это говорил и начинаю испытывать!» «Но гвардия, Рапп!» «Гвардия цела?» — вопросительно сказал он.
«Oui, сир!»
«Да, государь», — отвечал Рапп. Наполеон взял постильку, положил ее в рот и посмотрел на часы. Спать ему не хотелось, до утра было еще далеко, а чтобы убить время, распоряжений никаких нельзя уже было делать, потому что все были сделаны и приводились теперь в исполнение.
«От он дистрибуе ле бискит, ле рис, о режименс де ла гард?»
«Роздали ли сухари и рис гвардейцам?» — строго спросил Наполеон.
«Oui, сир. Mais le riz?»
«Да, государь, но рис?» Рапп отвечал, что он передал приказание государя о рисе, но Наполеон недовольно покачал головой, как будто он не верил, чтобы приказание его было исполнено. Слуга вошел с пуншем. Наполеон велел подать другой стакан Раппу и молча отпивал глотки из своего.
«У меня нет ни вкуса, ни обоняния», — сказал он, принюхиваясь к стакану. «Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Карвизар дал мне эти постильки, но они ничего не помогают».
Коровизар. Барон Жан-Никола Коровизар, 1775-1821 годы, первый медик Наполеона, известный своими научными трудами.
Что они могут лечить? Лечить нельзя. Notre corps est une machine à vivre. Наше тело есть машина для жизни. Оно для этого устроено. Оставьте в нем жизнь в покое, пускай она сама защищается. Она больше сделает одна, чем когда вы ей будете мешать лекарствами. Наше тело подобно часам, которые должны идти известное время. Часовщик не может открыть их, и только ощупью и с завязанными глазами может управлять ими. Notre corps est une machine à vivre. Voilà tout.
Наше тело есть машина для жизни. Вот и все. И как будто вступив на путь определений, definition, который любил Наполеон, он неожиданно сделал новое определение.
«Вы знаете ли, раб, что такое военное искусство?» — спросил он. «Искусство быть сильнее неприятеля в известный момент». «Вуаля ту! Вот и все».
Раб ничего не ответил.
Demain nous allons avoir affaire à Кутузов.
Завтра мы будем иметь дело с Кутузовым, сказал Наполеон. Посмотрим. Помните, в Браунау он командовал армией и ни разу в три недели не сел на лошадь, чтобы осмотреть укрепление? Посмотрим. Он поглядел на часы. Было еще только 4 часа. Спать не хотелось, пунш был допит, и делать все-таки было нечего. Он встал, прошелся взад и вперед, надел теплый сюртук и шляпу и вышел из палатки. Ночь была темная и сырая, чуть слышная сырость падала сверху, костры неярко горели вблизи во французской гвардии, и далеко сквозь дым блестели по русской линии. Везде было тихо, и ясно слышали шорох и топот начавшегося уже движения французских войск для занятия позиции. Наполеон прошелся перед палаткой, посмотрел на огни, прислушался к топоту и, проходя мимо высокого гвардейца в мохнатой шапке, стоявшего часовым у его палатки и как черный столб вытянувшегося при появлении императора, остановился против него. «С которого года в службе?» — спросил он с той привычной аффектацией грубой и ласковой воинственности, с которой он всегда обращался с солдатами. Солдат отвечал ему.
«А, юн-де-вьё, из стариков. Получили рис в полк?»
«Получили, ваше величество». Наполеон кивнул головой и отошел от него. В 5:30 Наполеон верхом ехал к деревне Шевардину. Начинало светать, небо расчистило, только одна туча лежала на востоке. Покинутые костры догорали в слабом свете утра. Вправо раздался густой одинокий пушечный выстрел, пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут, раздался второй, третий выстрел, заколебался воздух, четвертый, пятый раздались близко и торжественно где-то справа. Еще не отзвучали первые выстрелы, как раздались еще другие, еще и еще, сливаясь и перебивая один другой. Наполеон подъехал со свитой к Шевардинскому редуту и слез с лошади. Игра началась. Игра началась. Деятельность отдельных личностей, не связанная, по мнению Толстого, с истинными потребностями жизни, нередко сравнивалась им с игрой, как выражением чистого умственного расчета. В начале работы над «Войной и миром» Толстой писал, что шахматная игра ума идет независимо от жизни, а жизнь от нее.